Привет-привет! Это подкаст Trail Running School, который посвящен спортсменам, тренирующимся у Димы и Кати Митяевых и Лёши Толстенко. Я Серега Шабалин, и сегодня с нами Ирина Федорова. Ирина одна из старожилов ТРС, она уже 8 лет тренируется у Кати. А еще Ира живет в Люксембурге, работает в крупном международном IT, воспитывает сына и дочь и успевает бегать ультра-трейлы по Европе. Обо всем этом мы сегодня и поговорим. Ирина, привет!
Привет, Сергей! Привет всем слушателям!
Ты буквально неделю назад или две была в ТРС-кемпе на Мадейре. Давай, пока эмоции и воспоминания свежи, расскажи, как все прошло.
ТРС-кэмп, я уже не в первый раз посещаю лагерь Димы и Кати. Два раза была в Турции, в этот раз попала на кэмп на Мадейре. И всегда это буря эмоций, потому что это замечательные люди. Мне кажется, это самое главное, что дают кэмп. Это вот этот нетворк и общение с людьми, которые разделяют твои интересы. У нас было множество красивых троп, было множество красивых тренировок. И, как всегда, в конце были соревнования, суперспринт и гонка гандикап. Но в этот раз были сюрпризы. И суперспринт в этот раз у нас был в отвесную горку, покрытую травой, что было совсем нетипично. Это было мега круто. Такая изюминка лагеря на Мадейре.
А я еще видел в описаниях, ну, в постах в Инстаграме, что немного изменилась программа, и если раньше на кемпах мы обычно просто бегали длительную первой тренировкой, то сейчас добавились какие-то интервальные работы.
Да, у нас была отличная программа, у нас были и длительные, и интервальные тренировки, был фартлек, все это происходило в разных локациях. Каждое утро мы собирались в фойе отеля и ехали на трансфере до места тренировки, и там уже ребята рассказывали нам, что нас ждет. Обычно тренировки занимали где-то 2-3 часа, что, наверное, нетипично, потому что в Турции у нас было 2 тренировки в день. Утренние были покороче, были еще и вечерние. И в этот раз у нас было чуть меньше вечерних тренировок, просто потому что Мадейра сама по себе очень техничная, и были очень техничные треки. И мне кажется, столько такой набор высоты, наверное, мы не делали никогда в Турции. Практически каждый день у нас было, ну, наверное, 3 дня больше 1000 точно. И один из дней, где казалось плоский трек, мы как-то умудрились набрать 700 метров. Да, утренние были более длительные, вечерние были больше разбор техники с палками, разбор техники спусков, такие больше именно связанные с упражнениями.
Ты не помнишь, сколько у тебя общий объем бега в километраже и наборе получился за лагерь?
Получилось меньше, чем в Турции. Мне кажется, в районе 80 километров. И набор, ну, наверное, 3 с чем-то, 3500, 4000 точно был.
Ты уже третий раз, получается, была в кемпе. Почему ты туда ездишь?
Ну, во-первых, это непередаваемые эмоции от общения с Катей и Димой лично, потому что они, конечно, очень много отдают в этих кемпах нам, своим ученикам и участникам лагеря. То есть много очень теоретической части, очень много каких-то классных советов, очень много возможностей вместе пробежаться, посмотреть на свою технику глазами тренера. Поэтому, да, наверное, за эмоциями мы туда едем. За эмоциями, за общением, за какими-то новыми знаниями. И могу точно сказать, что третий раз в лагере я получаю каждый раз что-то, я узнаю что-то новое, получаю какие-то новые знания, получаю какие-то новые советы и, опять же, новые знакомства. В этот раз очень душевно было.
А ты какой-то буст после лагеря чувствуешь?
Ну, после кемпа остается много эмоций, опять же, воспоминаний. Я, к сожалению, не могу сказать, как влияет это на форму, потому что никогда после кемпа мне не удавалось бежать сразу гонки, поэтому сложно сказать. Но по ощущениям немножечко улучшается техника, поэтому как будто бы вроде где-то тяжелые тренировки легче бежать, где-то, наверное, мотивация, да, потому что, опять же, такой заряд от общения с людьми, от общения с Катей, с Димой, конечно, это заряжает надолго, хочется что-то делать, хочется творить, хочется куда-то бежать, хочется скорее реализовать форму. И соревнования, кстати, на кемпе тоже очень мотивируют, потому что в этот раз я так скептически шла на спринты и думаю, ну, я сбегаю, сколько получится, а там уже посмотрим. И в итоге заняла 2-е место. Но именно потому, что, по-моему, было 6 забегов, если я не ошибаюсь, 2 было по асфальту просто в уклон, и остальные были вот по этому склону травяному, где, по идее, у тебя не, как бы, не совсем та техника просто бега в гору, а там нужно как-то группироваться правильно, использовать разные группы мышц. В общем, мне кажется, за счет этого получилось тоже очень, знаешь, немножко смотивировать себя.
Давай тогда поговорим про то, как ты, в принципе, начала бегать, насколько это было давно и с чем это связано.
Ну, я бегать начала году в 2015-м, и в бег я пришла, когда у меня в жизни случился довольно стрессовый период. Мы тогда переехали в Люксембург, началась новая работа, нужно было устраивать жизнь с нуля. У меня было двое маленьких детей на руках, тогда им было совсем мало лет. И вот эта адаптация привела к затяжному стрессу, поэтому в какой-то момент я проснулась и поняла, что мне хочется бегать. И я начала тренироваться сама по себе. Я вышла в первый раз просто в выходной день, пробежала в районе 3 километров, предложила своей дочери присоединиться, мы с ней бегали вместе поначалу. Потом получилось у меня в районе 3 тренировок в неделю. Где-то я, наверное, год так тренировалась. И потом очень же хотелось как-то реализовать свою форму. Я подумала, я уже вроде тренируюсь, могу пробежать полумарафон. И я пробежала первый полумарафон в 2016 году, после которого я пришла, кстати, к Кате.
Для меня это звучит не очень логично, что ты на фоне стресса, полной загруженности и всего прочего в смены жизни вдруг начала успешно бегать. Кажется, что это еще дополнительный стресс. То есть, когда у тебя и так много стресса, а ты еще выбегаешь и пытаешься найти время на это, а еще бежишь, и это дополнительный стресс, и как тут это все помогает, не очень понятно.
Ты знаешь, интересная штука. Многие психологи на самом деле говорят, что со стрессом нужно бороться движением. То есть многие психологи рекомендуют двигаться, делать какой-нибудь хайкинг или просто гулять по улице в те моменты, когда у тебя затяжной стресс, и ты просто не можешь с ним справиться другим способом. То есть нужно выдавать выход этой энергии. И мне кажется, что где-то на интуитивном уровне я это прочувствовала и поняла, что мне просто нужно начать двигаться. И, честно говоря, в начале тренировки не были у меня совершенно сложными. Это было просто бег в удовольствие. 2-3 километра, 5. Мне кажется, я перед первым полумарафоном не бегала больше 10 километров тренировки ни разу. Мне кажется, у меня было 2, 3, 5, 7, в зависимости от самочувствия. И после каждого забега я чувствовала себя хорошо. Я приходила домой, у меня была освобожденная голова от каких-то проблем, я получала эмоции, бегаешь по красивым дорожкам, смотришь на красоту. Поэтому, наверное, где-то интуитивно все-таки это помогает. И действительно, движение дает тебе выход каким-то негативным эмоциям, трансформирует их в какие-то правильные, дает вот этот заряд энергии. Я это прочувствовала и, к счастью, не бросила.
А до этого момента у тебя вообще спорта в жизни не было или был?
Вообще был спорт всегда. Я занималась разными видами спорта. Я занималась фигурным катанием, я занималась большим теннисом, художественной гимнастикой. В юношестве, кстати, танцевала брейк-данс. В детстве всегда беговые лыжи. Я ходила с бабушкой, с дедушкой по выходным в походы, в лес, на лыжах. И бег у меня был в школе. Наверное, это единственное, что меня радовало на уроках физкультуры, когда все горевали и говорили, боже, бег. Или зимой лыжи были, кстати, в школе тоже. А я с удовольствием выходила и даже участвовала в школьные соревнования среди неспортивных школ. Вот такая была штука. И я туда ездила от своей школы. Так что, в общем, спорт был. Бега просто не было в больших количествах раньше.
Окей, тогда ты сказала, что ты практически сразу, ну, если я правильно понял, к Кате пришла. Как ты вообще про Катю узнала и почему вдруг с асфальта решила на тропы перейти?
У меня интересная история. Когда я начала бегать и хаотично тренироваться, мне очень захотелось попробовать какой-то забег. И я решила, что зачем бежать 10 километров, когда можно прибежать полумарафон сразу. И вот с этими хаотичными тренировками, без какого-либо плана, без каких-либо четких критериев, я пробежала полумарафон в 2016 году на среднем пульсе 185, может быть, 187. Пробежала, кстати, за 2:09. Неплохой результат для новичка. Но, естественно, на следующий день я не могла встать с кровати, и мне казалось, что у меня пульсирует сердце везде, в голове, в груди, в шее и так далее. Ну и тут сила соцсетей сыграла свою роль. Я пожаловалась на свое состояние в соцсетях, и мой бывший коллега сказал, слушай, тебе, наверное, нужен тренер, и у меня, я знаю хороших ребят, у них есть своя школа для бега, давай я тебя с ними познакомлю. И вот так я пришла к Кате, и на тот момент я не знала ничего про трейл-раннинг. Я пришла к ней с запросом тренироваться для полумарафона, а я хотела очень выбежать из 2 часов и потом улучшать свое время. И долгосрочные перспективы были марафон. Вот таким образом я пришла к Кате с Димой в 2016 году, и первые 2 года я у них тренировалась именно на шоссейной забеге.
И как случился переход в трейл?
Переход в трейл случился через пару лет, когда Adidas Terex сделал первое свое мероприятие в Австрии, Infinite Trails, гонка такая есть. И тогда Дима с Катей приглашали своих учеников, подопечных присоединиться. Мы поехали небольшой компанией в Бадгаштайн, и там я пробежала первую свою гонку. По-моему, это было 15 километров с набором то ли 800, то ли 900, но в настоящих горах. И вдруг я поняла, что я не хочу бегать асфальт, потому что я любила горы с детства. Мы ходили в походы, обошли с родителями пешком весь Эльбрус, Приэльбрусье и разные другие горы. И я поняла, что я не хочу бегать асфальт и хочу сфокусироваться на горном беге. Ну, я ничего не знала тогда про горный бег. То есть это для меня была настолько новая зона. И тогда, кстати, не так было много информации про трейл-раннинг даже от Кати с Димой. То есть они публиковали какие-то видео, и я иногда смотрела и думала, что это такое? Бег в горах? Что это? Я не понимаю, зачем бег в горах, когда можно бегать по асфальту? Примерно такие у меня были мысли. И, естественно, они полностью улетучились после Infinite Trails. Это был 2018 год. И в тот же год, кстати, я пробежала первую настоящую гонку в горах. Это была гонка Limone Sky Race Extreme в Италии. Это 29 километров с набором 2500. Я не знала, что меня ждет. Я подумала, ну, 29 километров после полумарафона, наверное, не так много, я справлюсь. Но никто мне не сказал, что такой набор — это тяжело. Я не умела бегать с палками. У меня были трейловые кроссовки, но оказалось, что они совершенно не подходят под рельеф той местности. На самом деле гонка входила раньше в серию Golden Trail Series. Это Sky Running. Такой чистый Sky Running. Очень техничный трек, много камней. Я помню, что тогда, в тот год, это был финал как раз вот этой серии Golden Trail Series, и приезжал и Киллиан туда бегать, и куча элиты. И вот я помню, что я еще не перевалила через вот этот хребет, то есть ты первую половину гонки поднимаешься наверх, вторую половину спускаешься. И я еще не добежала до половины дистанции, когда уже внизу приветствовали финиш Киллиана. И я стояла там на горе и думала, ну, замечательно. Да, это очень на меня произвело большое впечатление. Обалденно красивая гонка на озере Гарда, суровые горы. И вот тогда я решила, что, наверное, надо сделать упор на трейл-раннинг, на горный бег. И тогда сместился мой фокус именно на трейл-раннинг.
Слушай, ну вот 29 с набором 2500 для человека, который не занимался трейлами, по сути, кажется, что это было очень большое мучение. И интересно, почему ты после этого вдруг решила, что надо продолжать это делать?
Ты знаешь, ну, было тяжело, честно скажу. Нам выделили 7 часов на эту гонку. Мне очень хотелось финишировать в установленные лимиты, поэтому я, конечно, там жала по полной программе. Прям разрыдалась на финише, потому что мне казалось, что это бесконечно тянется. Вот эти камни. Сначала ты идешь наверх и страдаешь, а потом ты спускаешься вниз. Опытные трейлранеры знают, что на самом деле наверх — это не так страшно, как вниз. Потому что когда ты не умеешь бегать спуски, а они техничные, каменистые, там нестабильные камни, там можно на самом деле провалиться между камнями ногой. При мне, кстати, эвакуировали бегуна на вертолете. Нас остановили гонку. Я стояла и показывала этим работникам и говорила, показывала на часы, говорила, пропустите, тайм-лимит. Они говорили, нет, стойте, ждите. То есть это было столько эмоций. Когда я финишировала, я поняла, что я хочу сделать это лучше, я хочу пробежать это не так, как это произошло сейчас, с надрывом, с каким-то постоянной борьбе с собой. И второй важный момент, я поняла, что мне обалденно понравились горы, что это такое приключение, 7 часов в горах, ты проживаешь маленькую жизнь, ты проживаешь кучу эмоций, кучу разговоров с собой. Поэтому я поняла, что я хочу делать это лучше. Наверное, в том числе, потому что я очень упорная. Мне хочется результатов.
На сегодняшний день какая самая длинная дистанция гонки, которую ты пробегала?
В прошлом году финишировала гонку в Ницце by UTMB. Это было 115 километров и набор. Там на самом деле разная информация по набору, но по моим часам это было в районе 5500.
Насколько эмоции вот от этой длинной горной гонки отличались у тебя по сравнению с теми эмоциями от Sky Race 1?
Ну, мне кажется, нельзя сравнивать, потому что все-таки первый Sky Race и такая гонка, и это была часть мировой серии, было очень весело, это был такой праздник жизни. Первые такие, наверное, эмоции чего-то нового. Было круто. Ниццу я пробежала с надрывом. Я была очень хорошо готова, как мне казалось, но у меня возникли проблемы с питанием на второй половине гонки. И, естественно, силы ушли. Я не смогла нормально питаться, энергии не было, и пульс упал до минимума, и очень было тяжело. И, наверное, в этой гонке в Ницце, кстати, со мной произошло все, что не происходило до этого. То есть у меня и пульсометр натер, и шорты натерли, и мозоль впервые в жизни появилась от того, что попала иголочка от елки на стельку. И я никак не могла понять, камушек это не камушек. Я несколько раз останавливалась, вытряхивать пыталась этот камушек, а она там очень плотно сидела, и то есть было достать невозможно. Сели часы. В общем, все прелести, которые никогда со мной не происходили, произошли в Ницце, поэтому гонку финишировала уже, я думала, лишь бы финишировать. Мне уже все равно, какое время, там, какой результат, как все это будет. Я уже просто хотела поскорее, чтобы это закончилось.
Слушай, а зачем финишировать такую гонку, которая приносит одни страдания?
Ну, как сказать, страдания были, наверное, в последние 20 километров такие прям серьезные. И тут тоже, наверное, играет роль упорства. Можно было сойти, но я, наверное, не из тех людей, кто сдается. Поэтому мне прям хотелось уже дойти, финишировать, чтобы просто понять, как это будет дальше. То есть где-то, может быть, поискать свой предел. Может быть, где-то пойти глубже в разговоры с собой. Ну и плюс, когда тебе остается до финиша 20 километров, и ты, в принципе, уже спускаешься с горы и видишь, вот она финишная линия, это уже не кажется таким страшным, как если ты где-то в середине гонки думаешь, ну, я сойду, сяду на автобус или каким-то другим образом доберусь до финиша. Поэтому здесь, наверное, упорство, да, хотелось просто уже, чтобы это закончилось.
А у тебя есть вообще в опыте сходы с дистанцией?
Ну, вообще нет. Я не знаю, хорошо это или плохо. А может быть, иногда нужно притормаживать и где-то принимать это решение, оно сложное для бегунов, принимать это решение о сходе. Потому что, например, в прошлом году я бежала гонку в Швейцарии. Ну, отличная, замечательная гонка трейл Вербье-Сан-Бернар, который идет через самый высокогорный перевал в Швейцарии. Была дикая жара. Получилось так, что мы стартовали с 1700, и практически до 62-го километра из 76 мы бежали по открытым участкам. То есть это была каменистая местность. Сначала луга открытые, потом была каменистая местность, потому что чем выше ты забираешься, тем более каменистые горы. И все это время жара была 35 градусов в тени, и я словила небольшой тепловой удар. И вот это была единственная гонка, где я всерьез думала о том, что если мне сейчас станет хуже, я сойду. То есть я это всерьез рассматривала, я планировала, где я сойду, а я думала, как мне добираться до места, где я остановилась, потому что я езжу на такие гонки одна, и мне некому помочь, некого попросить забрать меня откуда-то. Но, к счастью, обошлось. Я, кстати, ее финишировала, и, по-моему, это в прошлом году была одна из самых успешных моих гонок, длительных.
Как ты себе объясняешь, что сойти вроде бы можно, но не стоит? Какой у тебя диалог внутри себя происходит?
Наверное, самый главный вопрос, который я себе задаю, это хорошо ли я себя чувствую и есть ли вред для здоровья. Если я понимаю, что есть вред для здоровья или угроза какая-то, вот как было в Вербье, потому что было обезвоживание, мне действительно было плохо. И я понимала, что если я еще дальше продолжу бежать по солнцу и не смогу себя каким-то образом, не смогу восполнять запасы воды, то это может плачевно закончиться, потому что на самом деле тепловые удары, они очень опасны для здоровья и имеют плохие последствия. Наверное, вот самый главный вопрос это как раз заключается в том, что есть ли угроза для здоровья и насколько она велика и реальна. Потому что если ты просто устал или просто плохо, или просто там не можешь кушать, мне кажется, это такие вещи, с которыми я могу справиться, и я понимаю, что если я не поела по плану или не получила достаточно воды, то это скажется на моем результате. Но я смогу финишировать. И что для меня сейчас важнее, результат или финиш? И, наверное, пока все это время было важно именно прожить эмоции, именно финиш, чтобы был вот это прожить маленькую жизнь горную и, как бы, может быть, где-то пожертвовать результатом.
Но ты при этом не сошла, когда у тебя был тепловой удар. Показания расходятся.
Я не сошла, потому что я смогла себе помочь. Я это очень достаточно быстро распознала, и я знала, как действовать. Я ела много соли, я пила много воды, я охлаждалась. То есть было много ручьев по пути, и я везде, где была вода, я обязательно мочила кепку, я обязательно обливала себя, пополняла фляжечки с водой. То есть вода была всегда, я пила много и пила много солевых таблеток. То есть я знаю, что когда есть тепловой удар, нужно, чтобы жидкость быстрее усваивалась организмом, нужно, чтобы в организме было достаточно соли. Поэтому я ела на пунктах питания соленые крекеры, я что-то брала соленое, чтобы вода усваивалась. Но тем не менее, я все-таки держала ухо востро, я за своим состоянием следила. И если бы у меня было хоть какое-то малейшее сомнение, что действительно вот сейчас это уже та грань, которая повлияет на мое здоровье, я бы сошла безоговорочно.
А на тренировках у тебя бывают такие ситуации, что ты, например, чувствуешь себя не очень или у тебя не получается в зону выбежать? Короче, бывают ситуации, когда ты не делаешь то, что нужно на тренировке?
Бывают. И я сейчас пришла к такому выводу, что я себя не насилую на тренировках. То есть если я понимаю, что, например, тяжело бежать, какое-то не очень хорошее самочувствие, что-то мешает мне сейчас сделать эту тренировку правильным образом, я стараюсь себя не насиловать. Хотя, опять же, я до последнего пытаюсь, но я себя не насилую. Поэтому если тренировка не идет и я не могу выбежать в зону, я бегу на тот максимум, на какой я могу. Обязательно даю обратную связь тренеру после этого. И если плохое самочувствие и организм говорит что-то не так, то я даже могу, например, пропустить тренировку, опять же, с согласованием с Катей, потому что я стала лучше слышать свой организм и стала понимать, где действительно сигналы, которые говорят мне о том, что что-то не так, может быть, я заболеваю, а может быть, был сложный день или сложная неделя. И ты знаешь, когда есть вот этот ментальный стресс, он же тоже влияет. То есть если были какие-то командировки или стрессовая неделя, я понимаю просто, что я не вывожу эту тренировку, то лучше, наверное, себя не насиловать, обсудить это с тренером, немножечко перепланировать график тренировок и сделать лучше качественно что-то, что будет проще.
Тут, кстати, интересная параллель, которую я сейчас понял, что вначале, когда ты начинала бегать, ты бегала, чтобы убегать от стресса, а теперь тренировки стали сложнее, и иногда они только усугубляют стресс.
Ты знаешь, Сереж, нет, стресс помогает тренировке избавляться от стресса, потому что у меня за эти годы, что мы живем в Люксембурге, очень насыщенная жизнь, у меня очень такая активная работа, где нужно много принимать решений в течение дня, принимать их быстро, проявлять гибкость. То есть на работе, ну просто вот полным ходом рабочий день, у тебя некогда расслабиться. Дома, в принципе, все активно, потому что двое детей, я люблю принимать участие в их жизни, понимать, чем они живут, проводить с ними время. Опять же, отпуска, свободное время, учеба. Все это, конечно же, стресс, но бег — это мое время со мной наедине, с собой наедине. Бег — это когда я размышляю о чем-то, что меня сейчас волнует. Я, кстати, могу подумать о каких-то рабочих проектах, не отвлекаясь вообще ни на что. И забавный факт в свое время, ну и сейчас бывает такое тоже, что я иногда останавливаюсь и делаю в заметке какие-то записи, потому что сколько имейлов или сколько каких-то идей у меня сгенерилось во время бега, это бесчетное количество. Поэтому, с одной стороны, ты убегаешь от стресса, с другой стороны, ты меняешь это физической активностью, и это дает тебе пространство для каких-то новых идей и новых эмоций.
Давай поговорим немного про трейлы европейские, вообще культуру европейских трейлов. При этом я так понимаю, что ты не бегала. Ты бегала когда-нибудь трейлы в России?
Очень хотелось бы сбегать, но, к сожалению, пока не получается.
Тема интереснее, потому что у тебя такой взгляд человека, который участвовал только в европейских трейлах. Расскажи, отличаются ли трейлы от страны к стране в Европе, или все-таки европейский трейл — это какая-то единая масса со своими одинаковыми правилами, культурой поведения и всем прочим?
Я, наверное, скажу так, что пока я вижу две такие для себя основные категории трейлов в Европе. Это такие домашние, маленькие, местечковые, локальные трейлы, такие, как, кстати, в Люксембурге проводятся, например, где я живу, в соседней Франции, в Бельгии. То есть, грубо говоря, это небольшой такой трейл, который не имеет больших спонсоров, организован силами волонтеров, с минимальными взносами, с минимальными какими-то призами. Зачастую там нет призов денежных вообще. И за первые топ-3 места мужчинам и женщинам выдают такие символические призы, как, например, огромную бутылку пива, если это трейл в Бельгии. То есть это больше про такое комьюнити, где люди собираются вместе из окрестных городков или из окрестных стран, собираются вместе побегать, хорошо провести время и потусоваться. И есть трейлы, которые относятся больше именно к большим таким фестивалям бега. То есть я сюда отнесу, наверное, пожалуй, все трейлы, которые имеют лейбл by UTMB, потому что это всегда больше как бы фестивали бега, несколько дней праздника, много разных дистанций от 20 километров до 100 миль, где действительно серьезная организация, много спонсоров, классные профессиональные ведущие, какие-то комьюнити мероприятия. Там бывают денежные призы, бывают просто классные какие-то подарки дарят. Вот, наверное, две категории таких основных забегов, которые я пока наблюдаю в Европе.
А есть какие-то отличия между, например, забегами в Швейцарии и забегами в Испании? Я имею в виду в плане поведения атлетов, поведения болельщиков, разметки трасс, всего чего угодно.
Мне кажется, что между странами больших различий нет, потому что обычно это проводится все-таки силами местных тоже, в том числе комьюнити, да, то есть всегда неважно, бежишь ты в Испании, бежишь ты в Швейцарии или где-то во Франции, всегда очень много волонтеров из окрестных деревень. И они приходят и либо они просто поддерживают бегунов на трассе, либо они именно волонтерят на гонке. Может быть, раздают еду на пунктах питания, может быть, указывают дорогу, как маршалы направляют, да, к правильным поворотам. И это всегда именно про ощущение праздника, когда люди вкладываются в организацию этих мероприятий и таким образом делят свои эмоции с бегунами. И мы, как бегуны, кстати, тоже с удовольствием с ними делимся этими эмоциями. Поэтому, наверное, от страны к стране больших отличий нету. Большие отличия, на мой взгляд, именно вот когда у тебя локальный трейл или все-таки это большой фестиваль трейл-раннинга.
А тебе какие больше по душе форматы? Локальные маленькие трейлы или фестивальные?
Я люблю фестивали. И, честно сказать, я в последние годы планировала небольшое количество гонок, но именно больших фестивальных, куда я ездила прямо на выходные и проводила там длительный уикенд, потому что мне нравится, что можно приехать, побыть в этом кампусе, да, прочувствовать атмосферу, пообщаться с атлетами, пообщаться с какими-то ребятами, которых я знаю, например, по социальным сетям. То есть я люблю фестивали, но мне нравится бегать локальные гонки в Люксембурге, потому что это тоже такое чувство особенное, когда ты бежишь, а кругом одни знакомые.
У меня, как у человека, который в Европе не живет, есть ощущение, что в Европе настолько много трейлов, что там как будто бы каждые выходные или каждый день проводят трейлы в разных частях. Как при этом многообразии ты составляешь свой календарь гоночный и вообще по каким признакам ты выбираешь, в ком трейле участвовать?
Я могу тебе сказать, что даже в одном Люксембурге, Люксембург вообще очень беговая страна, у нас практически раз в две недели есть какой-то забег, причем они не разделяются между собой. Трейл это или асфальт, иногда это микс. И это обычно посвящено либо какому-то событию, например, не знаю, сбор урожая винограда. Под это дело делают полумарафон вина. Он проходит по долине Мозеля, среди виноградников. Такой праздник, посвященный именно молодому вину. И здесь, наверное, действительно сложно выбрать. Я руководствуюсь тем, что я для себя составляю план основных вот этих фестивальных гонок, которые требуют выезда. То есть я планирую даты таким образом, чтобы это подстроилось в рабочий график, чтобы это подстроилось как-то совпало или не совпало с каникулами. И уже исходя из этого фестивального графика, который является моими основными гонками, я уже позже добавляю что-то локальное, потому что локально обычно не имеет таких проблем, что тебе нужно быстро зарегистрироваться, потому что все слоты улетают там в течение 2 недель. Обычно можно даже в день мероприятия взять слот на месте, взять номер на месте. Поэтому Локальные гонки у меня обычно идут как второстепенные, и я их рассматриваю как некие тренировочные забеги просто для удовольствия. Пообщаться с друзьями, повидаться с кем-то, с кем давно не виделся, побегать по знакомым тропам, но уже в ипостаси бегуна. Наверное, вот так.
А у тебя бывают гонки, особенно фестивальные, на которые ты несколько раз приезжаешь?
Ну, наверное, такая гонка — это как раз UTMB. Я ее в этом году побегу третий раз.
Одну и ту же дистанцию?
Нет, дистанцию я побегу в этом году CCC. Это 101 километр с набором 6100. Побегу второй раз. Вообще на UTMB я третий раз буду. Я в 2021 бегала, получается, CCC. Это была моя первая горная сотня. В 22-м я бегала OCC, 56 километров и 3500 набор. И в этом году меня опять мне повезло, что меня вытащили в лотерею. Я побегу CCC, сотню опять.
Чем она тебя так привлекает?
Две вещи. Первое, мне хочется улучшить мой прошлый результат. Тут, наверное, такой больше соревновательный аспект с самим собой. И второе, я очень люблю UTMB атмосферу, потому что это, мне кажется, это, наверное, самый лучший праздник бега, который когда-либо со мной случался. Потому что Шамони в эту UTMB-шную неделю наполняется атлетами со всего мира, ты встречаешь кучу друзей, ты можешь пробежать одну дистанцию с топ-спортсменами мировыми. Это, ну, просто, мне кажется, это классно, само знание, что вот вы делите дистанцию с каким-нибудь классным спортсменом, за которым ты следишь, и успехами которого вдохновляешься, плюс много воркшопов. То есть это такой неповторимый вайб, который мне нравится испытывать еще и еще раз.
А ты на такие фестивальные забеги с семьей ездишь?
Ну, на UTMB мы ездим с семьей просто потому, что это совпадает с летним отпуском, и мы обычно проводим какое-то время в Шамони, а потом едем куда-то дальше на море. Скажем так, на гонке, которые меньше 100 километров, я езжу одна. А в этом году будет 300, и в этом году, конечно, мне будет нужна помощь, и уже попросила я своего мужа меня поддержать. Поэтому, да, будем как минимум ездить вдвоем, а там посмотрим.
А насколько твоя семья вообще вовлечена в бег? Или это прям две разные стороны твоей жизни, и они не пересекаются?
Я не могу сказать, что они сильно пересекаются, потому что у меня в семье бегунов нету. И, в принципе, наверное, из любителей аутдора в семье я единственный такой фанат аутдор. То есть я могу и хайкинг делать, и бег, и просто много проводить времени на природе. Поэтому семья, к сожалению, такие интересы не разделяет. Но мы иногда сходимся в общем знаменателе, когда мы, например, договариваемся, что окей, часть отпуска мы проведем в горах, будет хайкинг, будет купание, например, в горных озерах. Вторую часть мы будем делать что-то, что хочет делать семья. Поэтому здесь такой компромисс. И естественно, что когда они могут, они с удовольствием поддерживают и участвуют. Вот как, например, в UTMB на финише в 2021 году я финишировала в 6 утра. Вся семья пришла встретить меня в 6 утра на финише. Это, конечно, было какой-то непередаваемый вихрь эмоций. Поэтому, конечно, если они со мной и если мы все вместе, то они меня поддерживают. Но вообще я езжу одна.
А как твои дочери относятся к твоему увлечению? Может, они тебе давали обратную связь? Считают тебя сумасшедшей или, наоборот, восхищаются? Или им вообще без разницы?
Мне кажется, все, что делает маму счастливой, семья этому рада. Поэтому пока вроде удается балансировать не в ущерб семье и не в ущерб работе, пока это вот такой баланс, мне кажется, все счастливы.
Кстати, про баланс. Ты как раз, мы начали с тобой весь этот разговор с того, что ты с маленькими детьми переехала в новую страну, и все поменялось. Как тебе тогда и как сейчас удается все это сочетать? Как ты балансируешь?
Ты знаешь, у меня очень четкий распорядок дня и четкий тайм-менеджмент. Я сейчас в основном работаю из дома, и у меня четкий распорядок дня. У меня есть рабочие часы, в которые я полностью как бы вовлечена в рабочий процесс. После у меня есть часы для семьи и для себя, например. Да, то есть я знаю, что я закончила работу. В определенные дни после работы у меня тренировка. Я стараюсь как-то подготовить таким образом, чтобы, например, сделать эту тренировку в такое время, чтобы потом можно было хотя бы вместе поужинать и немножко пообщаться, да, у кого как прошел день, какие впечатления, эмоции. И, соответственно, какие-то остальные вещи, там учеба, может быть, какие-то домашние дела, тоже вписываю, в принципе, вокруг рабочих и личных дел. То есть у меня очень четкий распорядок дня. Тренировки много лет не меняются, то есть все знают в семье, что есть определенные дни. В эти дни вечерами я тренируюсь. точка. То есть это такое время неприкасаемое. Если его нужно подвинуть, например, в экстренных случаях, мы, конечно же, двигаем. Я не делаю, например, там какой-то день тренировку утром, другой день тренировку вечером. У меня всегда тренировки вечером. Работа всегда это, ну, грубо говоря, с 9 до 6. Потом всегда тренировки, и все остальное уже вокруг этого крутится.
А тебе комфортно в таком? Нет ощущения дня сурка?
Слушай, мне нравится, потому что это дает тебе некую предсказуемость, это создает некий порядок в жизни. А приключения, на самом деле, вот эти эмоции приключений ты получаешь как раз на гонках. Ну, кстати, на тренировках тоже. Потому что тренировки я делаю в теплое время года в очень классном туристическом регионе Люксембурга. Это регион, который охраняет, который является или получил недавно статус объекта наследия ЮНЕСКО. Вот это охраняемый такой натуральный парк, очень красивый. Поэтому вот эти приключенческие эмоции я получаю из гонок и из тренировок, а все остальное — это очень четкий план, который дает вот эти вот якорьки, опоры в жизни и помогает немножечко не сойти с рельс. Мы что-то с тобой в какую-то степь, да, прошли немножко не про бег. Думаешь, это интересно будет?
Бег же не существует в вакууме. Он же как бы внутри нашей жизни. В этом и интерес, мне кажется. Может, когда слушаешь подкасты там с элитными спортсменами, ну вот, да, у них только бег. Ну, ты, блин, понимаешь, что у тебя-то нет. У тебя-то еще работа, например, есть.
Ну, вообще, да.
Классно, согласна, что они могут 10 часов в день тренироваться, но ты-то так не можешь. Ты с 2016-го тренируешься в ТРС, это уже почти 8 лет. Расскажи, насколько, если изменился ли подход у Кати с Димой, как вообще раньше, 8 лет назад, все это выглядело, и насколько это сильно отличается от того, что сейчас?
Мне кажется, что то, что держит меня в ТРС, помимо, естественно, людей и опыта Кати и Димы, которые постоянно себя как-то усовершенствуют и улучшают, это то, что за 8 лет, мне кажется, у нас не было монотонных, повторяющихся именно таких длительных блоков тренировок. То есть в чем заключается подход Кати и Димы? В том, что они постоянно пробуют какие-то новые методики. Тренировки не только беговые, но Катя с Димой балансируют свой тренировочный процесс, давая нам возможность заниматься разными видами спорта. Я знаю, что люди зимой катаются на лыжах, например, у кого есть возможность, на беговых. Летом часто у нас есть велосипедные тренировки, что тоже немножечко делает этот процесс, скажем, веселым, да, таким захватывающим. То есть это первое — разнообразие тренировок. Второе — комплексный подход к спорту в целом. То есть бег и тренировки, они не существуют сами по себе. Они идут в связке с правильным питанием, где мы получаем просто колоссальное количество каких-то инсайтов, классных и полезных советов от Кати с Димой. И где тренировки идут, опять же, в связке с правильным, таким здоровым режимом дня. То есть важен сон, важно питание, эмоциональная составляющая тренировок, чтобы это не был постоянный такой монотонный стресс. И мне кажется, что вот за 8 лет они постоянно что-то меняют, пробуют, тестируют, внедряют, что дает нам на самом деле не просто возможность проводить время и тренировки с удовольствием и в кайф, но и позволяет на самом деле нам всем расти и совершенствоваться.
А насколько ты благодаря вот этому 8-летнему процессу тренировок сама изменилась?
Ты знаешь, мне кажется, сильно изменилось. И вот как раз после лагеря я публиковала совместные фотографии, заметки и написала, что когда-то, когда Катя с Димой появились в моей жизни, они сильно мою жизнь поменяли. Просто потому, что ты видишь, что спорт может быть осознанным, спорт может быть в кайф. И вот этот лозунг, наверное, со мной как раз все эти 8 лет, что то, что ты делаешь, ты должен делать в удовольствие, ты должен действительно получать удовольствие не только от гонок, но и от тренировок. Мне кажется, ребята это транслируют просто, ну, постоянно в своих соцсетях, на кемпах. Мне кажется, я этому у них научилась как раз. Вот этому проявлению свободному, внутреннему жизнелюбию, когда ты себе разрешаешь делать что-то в кайф, ты себя не насилуешь, ты не подходишь к этому, ну, как мне кажется, я это, наверное, ассоциирую с советским подходом, когда если тебя учат играть на фортепиано, то тебе обязательно должны, значит, крышкой пианино по пальцам давать, чтобы ты лучше играл. Или если ты занимаешься спортом, да, тебе обязательно должны как-то принуждать, чтобы ты там, не знаю, лучше пробежал, лучше проплыл, что-то лучше сделал, сделал лучше растяжку. Вот я увидела спорт с этой стороны, что это может быть в кайф, что это может быть действительно какое-то вдохновляющее занятие. И мне кажется, что я вдохновляюсь от них до сих пор непрерывно за эти 8 лет нон-стоп.
А у тебя есть какие-то внутренние цели, которые ты хочешь достичь в спорте?
Ну, тут вот я, наверное, повторю то, что всегда ребята Катя с Димой как раз говорят, что они для себя видят спорт как некий способ долго заниматься любимым делом. Вот я для себя тоже поняла, что, наверное, я бы хотела рассматривать для себя вклад в этот тренировочный процесс, и вот все эти часы, которые были вложены в спорт за 8 лет, это вклад в мое здоровье не только сейчас, но и в будущем. Наверное, вот такая у меня цель. Мне хочется быть активной до глубокого старчества. То есть я прям вижу себя 80-летней бабулькой, которая идет с рюкзаком в горы, подбадривает молодежь и говорит: «Хоп-хоп, идите в горы, давайте». Ну, то есть мне бы хотелось так быть в старости, такой активной женщиной.
Ну, слушай, бегать горные сотки — это же не про это. По здоровью — это 3 раза в неделю в бассейне плавать. И Дима с Катей, естественно, они говорят это, но они при этом соревнующиеся спортсмены. Им хочется побед, ну, мне так кажется. Вот, поэтому, мне кажется, тут немножко это все равно такая трики-история. Возможно, у тебя есть что-то еще. Ну, то есть ты же тоже участвуешь в соревнованиях. Это же тоже не только про здоровье. Тебе хочется пробежать быстрее или кого-то опередить.
Ты знаешь, ну тут опять же, есть, наверное, какие-то долгосрочные перспективы. Долгосрочные, они больше про здоровье и про активный образ жизни. Хочется оставаться активным долгие годы, и это неважно, будешь ты заниматься бегом, будешь ты кататься на велосипеде или просто ходить, делать хайкинг, да, или как это, трекинг. Это более про долгосрочное. Конечно, что когда ты смотришь на свой тренировочный процесс в перспективе нескольких лет, у тебя есть некие майлстоны, некие какие-то промежутки времени. Вот в этом году я и решила себя бросить себе вызов. Я бегу 100+ километровые гонки за этот сезон. Я не знаю, насколько я с этим справлюсь, насколько все пройдет гладко или нет. Это такой, опять же, эксперимент и некое приключение. Это краткосрочно, да, это в этом сезоне. Возможно, что в следующем сезоне я переключусь на что-то другое, что будет больше приносить удовольствие. Но именно в долгосрочной перспективе все-таки, мне кажется, это больше про здоровье, потому что помимо тренировок мы все-таки следим, опять же, за режимом дня, да, мы следим за питанием и в целом и общем, наверное, формируем больше здоровых привычек, чем нездоровых.
У тебя есть ответ для самой себя, почему именно бег? Ни велосипед, ни плавание, ни шахматы, ни что-то еще?
Почему бег? Потому что бег — активный вид спорта. Но я для себя, например, четко ответила на вопрос, почему бег не по асфальту. То есть почему я отказалась от полумарафонов и марафонов? Потому что это монотонная работа в каком-то одном месте. В то время как трейл-раннинг — это больше про приключения. То есть если бы ты меня спросил, что для меня трейл-раннинг, это приключение. И, наверное, вот именно это меня привлекает в трейл-раннинге. Велосипед, кстати, я тоже люблю. И у меня не шоссейный велосипед, у меня гравел. И я именно поэтому остановилась именно на гравеле, потому что он дает возможность тебе вот эти приключения прожить. То есть ты едешь по каким-то лесам, встречаешь какие-то буреломы, препятствия, что-то объезжаешь, встречаешь каких-нибудь зверей. А вот, в принципе, наверное, мне больше нравятся активные виды спорта, чем неактивные. То есть шахматы, йога — это, наверное, больше такие... Шахматы вообще не мое, но йога, вот, например, она такая очень плавная, спокойная. Наверное, пока я до нее не доросла. То есть мне хочется активности, мне хочется двигаться, скажем так, активно.
А ты говоришь «приключения», а в чем кайф приключений? То есть приключения — это всегда очень не... Как сказать? Блин, слово забыл. Короче, там происходит все внезапно. Внезапно камень появился, внезапно бурелом, внезапно у тебя шишка упала. То есть очень много непредсказуемых событий, что на самом деле довольно стрессово. И баланса там тоже нет. Там все как раз разбалансировано. И вот почему тебе тогда это привлекает?
Наверное, это мой баланс моего вот этого порядка и распорядка дня. Как раз нужно его балансировать какими-то непредвиденными обстоятельствами. И как раз, вот, наверное, я за этим туда иду. Мне нравится, что может шишка упасть на голову внезапно. Мне нравится, что ты бежишь и думаешь, встретится тебе кабан в лесу или нет. Я даже не знаю, может быть, это, знаешь, некое мое такое, мой подход к рискам, когда я понимаю, что здесь риск, наверное, больше безопасен, чем опасен, да, потому что ты бежишь в лес, ну, что там в лесу? Шишка упадет, ну, встретишь кабана. Кабана, конечно, не хотелось бы, но тем не менее. Наверное, вот за этим, да, потому что как-то вот, может быть, где-то ты, может быть, где-то я тоже, знаешь, как-то связываюсь с какими-то детскими там впечатлениями, эмоциями, потому что я все детство провела в походах, и мы ходили с родителями, плавлялись на плотах по реке, то есть делали реально самодельный плот, приезжали на место, надували вот эти камеры большие от автомобиля, делали плот, ставили на него палатку, У нас был план, что за 8 дней мы должны пройти определенный участок. Был план, естественно, каких-то остановок. И я всегда это, ну как бы для меня это такие эмоции классные, как, знаешь, в пионерлагере, там в казаки-разбойники поиграть. Может быть, я сейчас не совсем это как бы правильно артикулирую, но, может быть, вот через бег я коннекчусь и связываюсь с какими-то своими, с маленькой Ирой, которая любила ходить в походы, любила какие-то такие вещи.
Мне кажется, это хорошее завершение, на самом деле, подкаста. Оно такое, жизнеутверждающее.
Слушай, ну, наверное, да, уже так что-то пошли в какие-то дебри философские.
Не-не-не, нормально, ничего философского, все очень жизненно. Просто более эмоционально, чем, типа, давайте обсудим, какой объем тренировок у нас в неделю.
Ну, слушай, круто, я надеюсь, что-нибудь интересное получится, потому что я, конечно, с удовольствием послушала Дашу. Даша для меня вообще открылась с новой стороны, хотя я ее знаю лично тоже. Я прям очень надеюсь, что получится что-нибудь клевое. Спасибо, Серег.
Тебе спасибо, мне было очень интересно.